Всем добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал Breakfast Show. Меня зовут Максим Поляков. Сегодня 30 июня, 19.00 в Москве, Киеве и Вильнюсе. Приветствую всех наших зрителей. Спасибо, что уже пишете в чат. Правда, сообщений не так уж и много к этой секунде. Надеюсь, что их станет больше. Пишите свои вопросы нашему гостю. Сегодня это политолог Александр Астров. Добрый день.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хочу начать с вами разговор с темы бензина. Начать его со своеобразного дайджеста. Во-первых, давайте мы посмотрим короткое видео из Читы. Все вместе.
Заехал в Читу. Это все очередь на заправку. Я уже не сразу даже телефон-то достал, не понял, остановился. Мужика спрашиваю, говорит, что на заправку? Он говорит, ну конечно, а что делать? Это уже, наверное, блядь, больше километра. Прямо по городу.
Ну и так далее. Это не одно такое видео. В социальных сетях можно найти множество свидетельств того, что очереди есть, цены на бензин очень высокие и так далее. При этом власти, ну судя по тому, что сообщили наши коллеги из издания The Bell, решили закрыть статистику цен на бензин. Правда, потом в Росстате все-таки пообещали, что, ну слушайте, мы продолжим публиковать эти цены, просто сейчас у нас некоторые изменения. В каком формате нам будет сообщать о росте цен на бензин, в Росстате не уточнили. Ну и в завершении такого своеобразного дайджеста новости из Пензы, Пензенской области. Там ввели режим повышенной готовности из-за топливного кризиса. Это уже третий регион, в котором такой режим введен. Что говорят чиновники? Ну, знаете, бензина на всех не хватает. Дело в том, что мы должны в первую очередь обеспечить какие-то социальные службы этим бензином, социальные учреждения, а потом уже всем остальным. Вот из-за этого и введен такой режим. В общем, потерпите немножко. Мой главный вопрос такой. Скажите, как вам кажется, мы в какой точке этой ситуации находимся? И как вам реакция людей, россиян на то, что происходит?
Ну, я думаю, что реакция россиян, это, наверное, действительно самое главное во всей этой истории, потому что, ну вот, много обсуждался такой вопрос, а чего вдруг Путин вот молчал, а вдруг взял и выступил, и рассказал даже про цены, про бензин. И я так понимаю, что это потому, что решил, как это там практически осуществлялось, убедил ли его кто-то или сам решил, но решил, что больше молчать нельзя. А о чем это свидетельствует? Вот я вспоминаю, и вы, наверное, помните, реакцию Путина более чем 20-летней давности на достаточно серьезное событие, вот катастрофу подводной лодки «Курск». Помните его реакцию, когда его спросили, а что там у вас случилось с подводной лодкой «Курск»? Он что ответил?
Она утонула.
Вот я думаю, что если бы у Путина был выбор вот в этой ситуации, да, если бы он мог выбирать, то сейчас на вопрос, а что у вас происходит с ценами бензина и с очередями за бензином, он бы ответил, ну что, цены выросли, очереди выстроились. Но дело в том, что он уже так ответить не может. И для меня это свидетельство того, что речь-то идет не о бензиновом кризисе. Мы сейчас по инерции это все называем бензиновый кризис, а кризис-то на самом деле не бензиновый, кризис общественный. То есть это уже вопрос, который касается людей совершенно по-другому. Вот если бы это был бензиновый кризис, то тогда все можно было бы просто свалить на производителей бензина, на поставщиков бензина, на автозаправки, я не знаю на кого. Но сейчас даже вот в этих первых заявлениях Пескова речь-то шла не об этих вот ведомствах, а речь шла об обществе, вот этот вот ажиотажный спрос и так далее и тому подобное. То есть это значит, что сейчас, ну для меня во всяком случае значит, за очень короткий отрезок времени, если вот измерять этот отрезок, скажем, заявлением Бонни и тем, что происходит сейчас, за очень короткий отрезок времени произошла существенная перемена. То есть люди начали ощущать, они начали понимать, что все, что происходит с бензином, это часть гораздо более общей проблемы, и это часть проблемы, которая так или иначе связана вот с тем, как работает власть, как работает политическая система. И вот в этом смысле речь идет об общественном кризисе, и именно поэтому Путин больше его не может игнорировать. То есть я думаю, это очень важная точка такая вот.
Александр, я хочу поделиться своими впечатлениями и то, как я общался со своими знакомыми, друзьями, как я наблюдал за социальными сетями в последние дни. Я видел, ну, если не много, то достаточное количество роликов, где чаще всего женщины едут за рулем или стоят в очереди, ну, в смысле, вот они сидят в машине, очередь за бензином, и они, многие там плачут, они говорят, мы не понимаем, что происходит, вот мы не понимаем, что происходит, да что ж такое, когда это закончится. И дальше некоторые перечисляют свои проблемы. Вот мне как бы нужно вести, там, не знаю, ребенка в детский сад, в спортивную секцию, я об этом обычно делаю это на машине. Сейчас бензина нет, я не понимаю, что делать. Там, меня не отпускают с работы. Там, не знаю, что мне ребенка одного оставлять, денег вот там на няню нету. Как организовать свою жизнь, не совсем понятно. Это одно такое собирательное мнение. Женщин таких я видел много на видео. Вторая реплика. Вот я все время, тут я несколько раз вспоминал своих друзей, живут они в Нижнем Новгороде. И что случилось в феврале 2022 года? Значит, вот мои ровесники, муж, жена, дети у них. Оказалось, что их родители поддерживают Путина, но когда вопрос стал ребром, половина друзей поддерживают Путина, и, как они говорили, СВО, да, мы говорим войну. И практически общение, ну, если не на нет свелось, то, ну, какая-то долгая пауза возникла. А сейчас, вот что бы там ни происходило за 4 года, ничего на эту ситуацию не влияло. Вот сейчас, когда бензин пришел, мои друзья говорят, слушай, говорят, вот те, кто от нас отвернулись, они сейчас приходят к нам с вопросами. Что такое? И мы, и говорят, ну, для этого потребовалось 4 года и нехватка бензина. Вот бензин так повлиял. Вот такая вторая реакция. Вот это то, что я вижу. И это, значит, одна история из трех, которая случилась с моими друзьями, кто с первого дня был против войны.
Вы знаете, Максим, вот я думаю, что то, что вы только что сказали, оно подтверждает то, что я пытался сформулировать до этого. И ключевым для меня в том, что вы сказали, является вот эта вот фраза. Я не понимаю, что делать. То есть от вот этого вот непонимания кто-то плачет, а кто-то действует по-другому. Вот сегодня была очень интересная новость о Грефе, который вдруг вот на собрании акционеров он сказал, что главная проблема для большинства россиян – это война. Угу. Да, и как бы ее поскорее закончить. Но для меня во всей этой истории самое интересное – это история самой новости, как она появилась на сайте РБК, потом ее убрали, потом она опять появилась. Мы точно не знаем, что там происходит, может быть, это просто технический глюк, но есть и другая возможность. Есть возможность, что вот люди, отвечающие за медиа, за общение с широкими массами, они тоже не понимают, что делать. Но только вот они не плачут, у них там это выражается не в истерике, а в том, что они мечутся. То есть они не знают, что можно, а что нельзя. И вот это, ну, на мой взгляд, это еще один симптом кризиса. Я вам, если хотите, если у нас есть время, я вот расскажу вам одну веселую историю на эту тему.
Давайте.
Дело в том, что я же еще вот помню советские времена и помню все предыдущие кризисные ситуации. Ну, может, не все, но некоторые. И вот была, например, такая интересная история. Я работал тогда еще в газете, и заместитель главного редактора отправила меня чего-нибудь найти на первую полосу, потому что вот был такой день, что ничего не происходило. Вот новостей никаких нет, а на первую полосу надо что-то ставить. И это было в самом начале перестройки. И я пошел в город заниматься своими делами, мне там надо было ботинки починить, и зашел к сапожнику. Вот тогда, не знаю, помните вы или нет, но еще были такие вот киоски с сапожниками. И пока этот сапожник мне чинил мои ботинки, мы с ним разговорились о перестройке. И он начал мне что-то говорить, что он об этом думает. И мне это показалось очень интересным. Я потом вернулся в редакцию, это все дело записал. Мы это все поставили на первую полосу. А потом в последний момент вернулся главный редактор прочитал и внес правку. Какую правку он внес? Вот там, значит, Сапожник говорит, вот Горбачев то, Горбачев все, а главный редактор взял и все это исправил. Вот каждый раз, когда Сапожник говорит Горбачев, он написал «Товарищ Михаил Сергеевич Горбачев». Я к нему пришел ругаться и говорю, слушай, ну ты что делаешь? Ну не говорят так сапожники. Но дело в том, что он, как редактор, он совершенно четко знал, что можно, а что нельзя. Но мир вот менялся, и уже менялось представление о том, что является нормой, а что нет. И я вот думаю, что сейчас мы находимся вот именно в этой ситуации, в ситуации переоценки ценностей. То есть люди не знают, что вообще можно, что нельзя, что правильно, что неправильно. Кто-то, как ваши знакомые, о которых вы рассказывали, они плачут в машинах, в очередях за бензином, ну а кто-то вот начинает задумываться. И мне кажется, что это вот это, ну если использовать афоризм Екатерины Шульман, мне кажется, что вот это уже не новость, это уже событие.
Да, я здесь поправлю. Мои знакомые как раз не плачут в очередях.
Ну, рассказывают о тех...
Да, да, да. На видео таких много. И еще одно. Я тогда полностью процитирую Германа Грефа, что он сказал. Вот вы на него ссылку сделали. Нас всех волнует одно и то же. Я не думаю, что в стране есть человек, у которого есть какие-то иные мнения, кроме как скорейшего завершения военных действий. Вот что сказал Герман Греф. Именно эта заметка пропала. Сколько-то там она, видимо, пролежала под замком. Потом ее вернули на сайт РБК. У меня такой вопрос. Как вам кажется... Мы много раз видели ситуацию, когда россияне привыкали к разным неудобствам. Ну и бензин, возможно, это очередное неудобство. Ну, где-то вот пояса затянут, где-то перепридумают, как быть там, не знаю, с мужем дежурить, да, как, кто ребенка забирает из школы и так далее. Ну и в целом такое ощущение, что ровно на это и рассчитывают в Кремле. Вот как там, условно говоря, обычные люди живут? Ну... Как-то перепридумают твой график.
Да нет, я вот, мне почему-то кажется, и это вот как раз то, что я так настойчиво повторяю, потому что вот действительно у меня есть такое ощущение, что это что-то принципиально новое. Вот мне кажется, что речь, в общем-то, тут не о бензине. Вот к дефициту бензина, к очередям, к этому действительно можно привыкнуть, к этому можно подстроиться, договориться о дежурствах и так далее и тому подобное. А когда все понимают, что всех волнует, в общем-то, не бензин, а причины отсутствия бензина, и главное, когда тот же Греф, собственно, об этом говорит, да, еще говорит в том же самом контексте, в котором он говорит, что, слушайте, если вот так будет продолжаться, то экономика больше не выдержит, то тут речь уже не о бензине, тут речь уже о структурных причинах, а к ним вот не подстроишься так просто.
А как вам кажется, есть ли хорошие карты на руках у Владимира Путина? Ну, кроме как завершить войну-то, ну, мы все понимаем. Что...
Понимаете, вот для меня, опять же, здесь проблема не в том, есть ли у него объективно хорошие карты или нет, а верит ли он в то, что у него есть такие карты. И вот по его последним заявлениям у меня сложилось впечатление, что он-то верит. То есть он вот, что называется, уперся. И это может свидетельствовать о том, что вот все, что происходит сейчас, это просто пауза. Причем пауза такая не праздная, что во время этой паузы идет накопление каких-то ресурсов, которые... к сожалению, возможно, могут быть использованы для дальнейшей эскалации военных действий. Собственно говоря, нам на это совершенно четко без обиняков указывал Лавров во время своих недавних выступлений, что ответ готовится, все будет. И это, конечно, ну вот самое-самое-самое тревожное, самое страшное.
Последнее, что я хочу спросить в этой теме про Владимира Путина. Мне кажется, что вот когда он комментировал топливный кризис, он же как он сказал? Вот, значит, сначала он сказал, что все будет хорошо, значит, мы перебросим, значит, из одних регионов в другие нужные ресурсы, здесь мы МПЗ починим, здесь мы резервы найдем, все будет хорошо. И после этого он перечислил некоторые проблемы и снова завершил этот спич свой тем, что, ребят, успокойтесь, все будет хорошо. У меня есть ощущение, что, ну, если ему не то, что вранье приносит в папочках, то ну, как бы какую-то неполную информацию приносит, его как-то пытаются успокоить. Видел в Твиттере, что некоторые его там Доном Салазаром начали называть. Помните, как там тому печатали газету в единственном экземпляре? Так вот, значит, и это уже прошло, значит, пошло в народ, в фольклор.
Ну, знать я не могу, никто из нас знать точно этого не может, но я, честно говоря, вот в эту версию не верю. Я думаю, что он просто делает свою работу, а часть его работы заключается в том, чтобы активно проецировать вот этот не только месседж, но и образ, что все нормально, все идет по плану, все под контролем. Но на самом деле вот все эти новости с Грефом и многие-многие другие, они, ну, если не свидетельствуют пока открыто, то потенциально указывают на то, что, может быть, уже все и не под контролем, или, во всяком случае, не под полным контролем. А вот как будет на это Путин реагировать, к сожалению, мы не знаем. Но, судя по всему тому, что мы знаем о Путине и его предыдущих реакциях, у меня лично больше тревоги, чем какого-то оптимизма.
Давайте ко второй тогда теме перейдем. Мы много в последние дни в брекфаст-шоу говорим о ситуации в оккупированном, аннексированном Крыму. Значит, там отрезают пути доставки, как, значит, вот то, что нужно военным, как-то военная поддержка в тылу, так и, собственно, с бензином такие же проблемы. Бензин трудно туда доставлять, продукты питания, туристический сезон сорван, местные жители жалуются. Хотя, ну, это не останавливает некоторых россиян, видим, опять же, видео, что вот, нас пугали-пугали, но мы все равно сели в машину, поехали отдыхать в Крым. Смотрите, еще и дети. О, вот с детьми ведем, все нормально с нашими детьми. И так далее. У меня похожий вопрос. Складывается ощущение, что на данный момент, вот на этот день, российские власти делают недостаточно для того, чтобы как-то наладить жизнь жителей в Крыму. Казалось, что это Крым, вот в, там, не знаю, в представлении Путина, это бриллиант в его короне. А тут, вот, знаете, как-то первая серьезная проблема. Так все молчком, все под плинтусом местные чиновники. Ну, вернее, они чего-то говорят, но там кроме обещаний ничего и нет. Жизнь-то лучше не становится.
Ну, я думаю, что Крым действительно, если угодно, бриллиант в короне Путина. То есть это принципиальнейшее место, а точнее событие для Путина. Но при этом для него оно никогда не имело вообще никакого отношения к жителям Крыма. Это было всегда для него о другом. И это вопрос принципиальный. Я бы даже сказал, наверное, принципиальнейший. Потому что давайте вот вспомним два момента. Первый момент. Еще год назад, даже меньше, когда начались вот все эти обсуждения планов Уиткофа, Ушакова, когда начали говорить о каких-то переговорах между Украиной и Россией с участием американцев. Вы вспомните, Крым тогда даже не упоминался. То есть это было как бы по умолчанию. По умолчанию мы все принимаем тот факт, что Крым уже вот он российский, может быть, не юридически, но фактически. И это все уже настолько данность, что мы это даже не обсуждаем. А вот сейчас Крым вдруг оказался на повестке опять. Хотя, может быть, немного по-другому, но тут возникает вопрос, а по-другому ли? И вот тут второй момент. Я думаю, что из всего, что происходит в Украине, Крым – это самое важное. Почему? Потому что вот это вот утверждение «Крым наш» – это не констатация факта, что вот мы послали зеленых человечков, они нам Крым вернули, и вот теперь Крым наш. Нет, это декларация принципа. И за этим принципом стоит примерно такой ход мысли, что вот есть вещи, которые, ну, как-то решаются через соглашения, конвенции, договоренности. Ну, вот, например, Беловежские договоренности. Ну, вроде да, какие-то соглашения. Ну, вот, например, Минские договоренности. Ну, вот, например, Будапештский меморандум. Но это на самом деле все пена. Это вот не важно. А важно то, что гораздо глубже, гораздо фундаментальнее этого. И вот на этом фундаментальном уровне Крым наш. Потому что он наш, ну как вот, не потому что кто-то где-то договорился и какую-то там бумажку подписал, а потому что мы вот за него умирали, мы его там кровью поливали. Да? Это примерно из той же серии, из которой... Дональд Трамп, когда он говорил о Гренландии, он говорил, да не верю я в эти договоры, потому что никто не станет умирать за договоры. Я предпочитаю владеть, чтобы было мое. Вот тут примерно такая же логика. А теперь представьте себе, ну гипотетическую, но все-таки представьте себе ситуацию, что украинцы отвоевали Крым. Вот не получили его в результате там проделок, значит, большевиков-предателей или Горбачева, как это любит говорить Путин. А вот взяли и отвоевали своей кровью, своим оружием. И что тогда остается вот от этого принципа «Крым наш»? От того, что есть некий такой порядок вещей, который превыше любых договоров международных или немеждународных. И вот именно он все и определяет. Вот понимаете, это из той же серии, когда Путин говорил, ну, вроде бы как в шутку, но в каждой шутке есть доля серьезных каких-то заявлений. Когда он говорил, что вот ядерная война, мы тут все умрем, да, но мы-то попадем в рай, потому что мы за правое дело умрем. И потом, собственно говоря, та же Симоньян это повторяла. То есть это та же самая логика. Вот эта вот логика, что вот есть законы, законы можно писать, переписывать, их можно нарушать, на то они и законы. А вот есть такие глубинные понятия, принципы. И вот Крым наш – это вот из этой серии. Это из серии, которая важнее любых законов. И возможность потерять Крым. Ну, я опять же, я сейчас говорю просто о гипотетической возможности, но все же она сейчас на повестке дня, в отличие от того, что было еще год назад. Возможность потерять Крым военным путем в результате военных действий – это дело не шуточное, это дело совершенно принципиальное. И поскольку Путин думает именно так, вот он думает в этих героизированных, сакрализированных категориях, ну, не царское это дело, что там жители Крыма себе думают, как они себя чувствуют, что там происходит с их детьми. Это просто вообще за гранью его сознания, за гранью того, о чем и как он думает, когда речь заходит о Крыме. Вот у меня такое впечатление от этого всего.
Уточню здесь один момент. Вы сказали про зеленых человечков. Слышал не один раз такое мнение, что по большому-то счету Владимиру Путину важны только как раз зеленые человечки, которые находятся в Крыму. Вот мы опять обычных людей, жителей выносим за скобки. Есть там зеленые человечки, хватает ли им бензина, хватает ли им еды, хватает ли им снабжения? Значит, если ответы да, все нормально, все хорошо, живем дальше, с остальным как-то разберемся, приспособимся, выпустим вот этого человека, который называет себя губернатором, он скажет какую-то ободряющую очередную речь. Все же нормально. Очень циничный подход.
Ну, в общем-то, я думаю, что это никогда не было секретом, а если и было секретом, то было таким секретом Полишинеля, что Крым – это Севастополь, а Севастополь – это военные базы в Севастополе. И что решение, которое принималось в 2014 году или в преддверии 2014 года, оно определялось этим. Оно определялось вот этой установкой Путина на то, что вот сейчас Украина вступит в ЕС, где ЕС, там НАТО, где НАТО, там, значит, проблемы с Севастополем. Вот мы этого позволить не можем, поэтому у нас остается вот только одно решение. Вот точно так же, как... Медведев, кстати, оправдывал интервенцию в Грузии, когда он говорил, что вот знаете что, может оно и незаконно, но оно совершенно необходимо. И это на самом деле, ну, действительно существовало и существует такая юридическая максима, что необходимость творит закон. Если очень необходимо, значит, сделаем это законом.
Мы близимся к экватору нашей программы. Здесь, напомню, про лайки. Нас стало примерно на 1000 больше, чем в первые минуты. Друзья мои, поддержите нашу беседу лайком прямо сейчас. Давайте к еще одной важной теме. Путешествие Лукашенко от Владимира Путина на Валдае до посещения Китая. Вы понимаете, что там произошло в этом любовном треугольнике между Путиным, Лукашенко и Си?
Ну, я не уверен, что я понимаю до конца, но я все-таки не стал бы так уж прям убежденно говорить о треугольнике и о том, что все эти события, которые вы сейчас упомянули, то есть визит Лукашенко в Китай, то, что он заехал к Путину, попутировать события происходящие, и тогда один из них говорит: много птиц пролетает по небу, но не все из них имеют судьбоносное значение. То есть это вопрос опять к вопросу о новостях и событиях. Да? Какие-то вещи связаны между собой, а какие-то, может быть, и нет. Я вот заходил даже на сайт Лукашенко, на официальный сайт Лукашенко, и пытался там как-то выяснить для себя, а как давно вообще готовился его визит в Китай. То есть связан ли он вообще вот с этими последними событиями, в его отношениях с Украиной. Там прямых указаний нет, но по некоторым косвенным можно вполне себе предположить, что этот визит планировался давно. И он, кстати сказать, не только в Китай, а вообще там по региону. Ну а вот когда летел в Китай, то лететь надо через Россию, ну чего бы там не остановиться в Алтае. А вот там, может быть, да, вот... Путин попросил прилететь чуть-чуть раньше, потому он там и оказался 2 дня. Вот этого всего мы не знаем. Тут мы можем только гадать. И я думаю, что эти гадания немножко бессмысленны, потому что здесь есть гораздо более важный вопрос. Вот на том же сайте президента Лукашенко я посмотрел его видеообращение к форуму российских и белорусских регионов, который прошел совсем-совсем накануне вот всех этих событий, о которых вы спрашиваете. И в этом форуме, ну, в общем-то, малозначительное событие, да, но в обращении к этому форуму Лукашенко в конце говорит одну очень интересную фразу. Причем, знаете, как вот Штирлиц говорил: «Штирлиц знал, запоминается всегда последняя фраза». И вот последняя фраза у Лукашенко там, я цитирую почти дословно, я думаю: «Мы живем в трудное, непредсказуемое время, но мы его не выбирали. Время выбрало нас. И поэтому мы должны делать вот то, что должны». Да? На самом деле это, ну, практически другая формулировка, скажем, известного стихотворения: «Времена не выбирают, в них живут и умирают». Но это и иная формулировка вот ключевого тезиса марксистского исторического материализма о том, что да, люди сами творят свою историю, но они делают это в условиях, которые они не выбирают. И вот я думаю, что Лукашенко, вот он очень хорошо понимает, что он действует в условиях, которые, по крайней мере, отчасти он не сам для себя выбрал. Да, он выбрал так называемое союзное государство, да, он выбрал подавление протеста, да, он выбрал фальсификацию выборов, но на структурном уровне есть что-то еще. А это что-то еще, что это государство, которое соседствует с большим и, прямо скажем, на сегодняшний день агрессивным соседом, с которым у него очень непростая общая история, очень непростая во многом общая культура. И это на самом деле то, что сближает Беларусь с Украиной. То есть вот на этом структурном уровне Беларусь и Украина находятся в сходных условиях. И я думаю, что Лукашенко это понимает. И я думаю, что Лукашенко понимает, что при всей его зависимости от Путина, во многом она является результатом его собственных действий, но при всей его зависимости от Путина у него есть много общего с Украиной. Он, может быть, не согласен с тем путем, вот с тем решением вот этой структурной проблемы соседства с Россией, которую выбрала для себя Украина, но он понимает их выбор. И я думаю, что в этой ситуации, если мы примем для себя, что определяющим фактором вот в той ситуации, в которой мы все сейчас находимся, является война, развязанная Россией против Украины, это вот точно по грефу. Если мы примем для себя, что вот это главное, то тогда, отбрасывая вот все, что мы можем там думать о Лукашенко, многое из того, что мы можем думать от Лукашенко, мы должны его поддержать. Потому что решение Лукашенко не ввязываться в войну с Украиной, а он это решение объявил уже многократно, это правильное решение с точки зрения того, что вот мы все считаем главной проблемой, а главная проблема – это агрессия России против Украины. И я бы тут напомнил еще, что после 2014 года Лукашенко вдруг очень-очень активно заговорил тогда о необходимости возродить престиж государственного нейтралитета в международных отношениях. То есть он прям очень активно посылал этот месседж, что мы хотим быть нейтральными. То есть он давно уже понимал эту проблему именно так. Но потом случились события 2019 года, 2020 года. Они, конечно, очень многое изменили. Но я думаю, что вот на каком-то таком базовом уровне Лукашенко все-таки достаточно адекватно понимает свое место и в истории, и в международных отношениях. И что бы мы там о нем ни думали, вот на этом базовом уровне, я думаю, что интересы всех тех, кто против этой войны, всех тех, кто желает завершения этой войны, причем на справедливых каких-то основах, Лукашенко нам может быть больше сейчас, ну я не знаю, не союзник, но он как бы приемлем. То есть тут можно забыть о многих его грехах. А что касается Китая, я думаю, что... Ну, представьте себе ситуацию, что вдруг Китай поставлен в такую ситуацию, когда он должен выбирать между Россией и Белоруссией. Ну, понятно же, кого выберет Китай. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, что для Лукашенко важнее всего просто даже не ставить этот вопрос, чтобы не услышать однозначный ответ на него. И он этот ответ знает. Но другая история, которая интересна с Китаем. Вот Си Цзиньпин выступил там с заявлением о том, что они поддерживают, значит, суверенитет, территориальную целостность и все остальное. Я бы, опять же, рассматривал это заявление как традиционно китайское. А традиционно китайские заявления в последние годы, они, в общем-то, ни о чем. Но вот тот факт, что они ни о чем, что они остаются вот на этом общем уровне, он свидетельствует о том, что вы упомянули треугольник, но я скажу о немножко другом треугольнике, что вот в этом треугольнике США, Россия, Китай, Китай на сегодняшний день единственная консервативная сила. То есть единственная сторона вот этого треугольника, которая не пытается так или иначе раскачивать лодку. Потому что и Соединенные Штаты под великим руководством Дональда Трампа, и сегодняшняя Россия делают именно это. А Китай вот этими своими пустыми вроде бы заявлениями и своими действиями, он раз за разом говорит о том, что, слушайте, нет, давайте лодку раскачивать не будем. вот отделаемся ничего не говорящими заявлениями, а уж вы их там интерпретируете, как вам хочется. И в этом смысле, опять же, что бы мы ни думали о Китае, у нас есть очень много поводов для того, чтобы здесь испытывать тоже какие-то тревоги, но в этом смысле Китай – это, в общем, опять же, если не союзник, то вполне себе такая приемлемая сторона во всей этой истории.
Можно я один момент у вас про Лукашенко уточню? Дело в том, что когда вот он поехал, полетел на Валдай, сначала вроде как слух появился, назовем это слухом, или информации по источникам, непонятно, неподтвержденным источникам, о том, что Лукашенко мог поговорить с Владимиром Путиным о предложении Зеленского о мире. То есть вот он выступил неким миротворцем. Дмитрий Песков потом комментировал это, мол, ничего такого не было. Нет, конечно, тема войны была в центре, но вообще эта тема любит тишину, переговоры любят тишину, должны быть свои каналы, все это прочее, прочее. Я здесь держу в голове позицию Владимира Зеленского, которого не менялось. Вот для него, как мне кажется, важно закончить эту войну. Важно, чтобы перестали погибать украинцы под ракетами и под дронами, которые запускает Россия. Произойдет ли это благодаря Лукашенко, хоть черту лысому, слава богу, пускай это будет Лукашенко и так далее. И одновременно же мы видим, что Зеленский поставил ультиматум, мы помним про эти 40 дней принуждения, и дальше мы попадаем, я из головы Зеленского пытаюсь переместиться в голову Путина. Он же всегда избегал ситуации, в которой он выглядел слабым. То есть Зеленский же толкает его к этой ситуации. Мяч сейчас на стороне Украины, и все зависит от тех успехов с дронами, с крылатыми ракетами, которые летят на территорию России. Теоретически, как мне кажется, Путин перед развилкой сейчас находится. Какой-то придумать очередной пиар-ход, в котором бы он был бы победителем, благодаря которому он был бы победителем, там, не знаю, или там он установил войну на своих условиях и так далее, либо продолжать войну. И судя по тому, по тем заявлениям, которые он сделал, вот там вчера, вот это там памятное интервью с Зарубиным, он все-таки склоняется ко второму-то.
Ну, он, конечно же, склоняется. Я бы только в одном, не то чтобы с вами не согласился, но, может быть, уточнил бы, да? Угу. То есть я согласен с вами в том, что позиция Зеленского или Украины, она неизменна в том смысле, что приоритетом является завершение войны. А еще точнее, прекращение огня немедленное, а уже затем все переговоры о каком-то там дальнейшем обустройстве. Это да. Но, с другой стороны, нельзя, конечно, не заметить того, что тон-то Зеленского изменился, и не только в отношении Путина. Когда Зеленский называет удары по нефтеперерабатывающим объектам в России санкциями, это, в моем, во всяком случае, прочтении, это такой укол в сторону европейцев. Вот вы там уже принимали 21 или сколько пакетов экономических санкций в отношении России. Спасибо вам, конечно, большое. Но вот как работают настоящие санкции. Я думаю, что там есть такие же менее, возможно, заметные, но все же уколы и в адрес Дональда Трампа. Но не Соединенных Штатов Америки, но Дональда Трампа. И это все связано с какой-то такой более широкой картиной. Об этом недавно была большая статья, даже две разных больших статьи Financial Times, о том, что частью вот того изменения мирового порядка, который мы сейчас наблюдаем, является то, что очень сильно меняется роль великих держав в этом мире. И на первый план выходит асимметрия, когда, казалось бы, слабые действующие лица, то есть действующие лица, у которых, если использовать выражение Дональда Трампа, нет карт, и это не только Украина, это еще и Иран, это еще и хуситы и многое-многое другое, они вот находят болевые точки, которые они могут использовать против сильных мира сего. И сильные мира сего ничего не могут с этим сделать. И я думаю, что вот этот изменившийся тон Зеленского, он во многом является частью или, если угодно, выражением или симптомом вот этого процесса. То есть дело даже не в том, что у Зеленского появились карты в виде дронов, а дело в том, что изменилось правило игры. И то, что еще до недавнего времени считалось тузом, больше таковым не является, потому что появился вот совершенно другой Джокер. Да? И вот мне кажется, что это изменение, оно достаточно важное тоже.
Хочу тогда у вас уточнить про позицию европейцев, европейских лидеров в этом вопросе. Владимир Путин неоднократно говорил, хотя, знаете, как он оборачивает это, мы не собираемся нападать на Европу, и все сразу в Европе напрягаются в этот момент, такие, ага, то есть он не собирался нападать на Грузию, не собирался нападать на Украину, ждем. Разные прогнозы военных аналитиков, политиков, так как 2030 год, там, ну, разные сценарии можно прочитать. Есть ощущение, что европейцы в какой-то момент, может быть, и наконец-то поверили Владимиру Путину, что он собирается это сделать. И вывод, который они могли сделать, такой. Ну, слушайте, ну, если это неизбежно, то давайте мы еще больше будем помогать Украине, в первую очередь, собственно, этими же самыми козырями. Военная информация, разведывательная информация. Будем помогать им собирать эти дроны, будем комплектующие им давать. Вот давайте на новый уровень выведем производство боеприпасов в некоторых европейских странах. Не секрет, что там производят, потом часть из них привозят в Украину, Украина их использует. Пускай уж, если война неизбежна, Украина ее выиграет, а не мы будем отправлять своих, там, не знаю, военных в момент, когда Путин все-таки соберется, наконец-то и нападет. То есть раньше, помните, да, значит, там вот это вот, то танки мы не даем, то самолеты мы не даем, то дальнобойные ракеты не даем. Сейчас что-то кажется, что поменялось.
Ну, поменялось, но опять же, я думаю, что это часть более широкого процесса. Вот когда европейцы начали говорить о том, что им надо бы как-то найти место за столом переговоров, они ведь не всегда это говорили. Они начали это говорить тогда, когда сложилось впечатление, что Соединенные Штаты Америки в ходе вот всевозможных переговоров, которые начались, отнюдь не на стороне Украины. И вот тогда возникла необходимость каким-то образом повлиять на этот процесс с тем, чтобы европейцы тоже могли оказаться за столом переговоров и тем самым уравновесить, скажем так, позицию Соединенных Штатов Америки, которая изменилась после повторного прихода в Белый дом Дональда Трампа. Но с тех пор во многом под влиянием того, что происходит в Персидском заливе, во многом под влиянием того, как изменился характер войны, изменилась и позиция Соединенных Штатов Америки. То есть Соединенные Штаты Америки, насколько можно судить сейчас, готовы поддерживать Украину. И они уже открыто говорят о том, что никаких соглашений в Анкоридже не было, что все изменилось, теперь вот у Зеленского есть карты. И мне кажется, что где-то вот там вот в Эвиане европейцы для себя решили, ага, ну если теперь американцы поддерживают Украину опять, то необходимости для нас искать себе какое-то место за столом переговоров опять нет. Наша задача, наша функция вот в этом общем процессе, который, ну, скажем так, постоянно меняется, она опять заключается в том, чтобы, во-первых, поддерживать Украину, и поддерживать Украину, ну, скажем так, безоговорочно, во всяком случае на уровне риторики, а во-вторых, наша позиция заключается в том, чтобы, насколько это возможно, влиять на Соединенные Штаты Америки, на Дональда Трампа, добиваясь того, чтобы он опять не скатился вот к этим, значит, анкоридж, к духу анкоридж, скажем так. И я думаю, что, да, и, кстати говоря, о Персидском заливе изменилась же ведь еще одна ситуация, что европейцы достаточно неожиданно для многих практически единогласно выступили против войны, начатой Дональдом Трампом в Иране. И в результате, вот сейчас, по итогам всего, что случилось, получили достаточно неожиданный козырь, потому что они теперь могут говорить, и вроде бы говорили, что ну ладно, но вот теперь, когда вы вроде бы начали переговоры с Ираном, мы готовы вам помочь с разминированием Ормузского пролива, а вы давайте к нам чуть больше помогайте с Украиной. То есть, понимаете, эта ситуация, она динамичная, она меняется на многих направлениях сразу. То есть это не просто, что то есть, возвращаясь к вашему вопросу, европейцы слушают не только Путина, что вот Путин начал их пугать, и они вот взяли и не испугались. Они слушают самых разных действующих лиц и реагируют соответственно.
Александр, я здесь приведу свежую статистику, которую публиковали наши коллеги. В Яндексе зафиксирован рост запросов о том, когда закончится война. Более 137 тысяч запросов об этом за последнее время было отправлено в Яндекс. Я здесь вспоминаю исследования социологов, независимых, прежде всего, социологов. Они же буквально вот с первой волны, а это буквально там первая неделя, февраля, ну, в смысле, с 24 февраля 2022 года проводили исследования. В какой-то момент они добавили такой вопрос. Были ли вы бы согласны на окончание, вот, как для россиян, специальной военной операции без достижения целей специальной военной операции? И за последнее время процент этих людей все время рос. Ну и сейчас на фоне топливного кризиса, да, вот мы видим 137 тысяч запросов. Как вы думаете, эти же данные, наверняка похожие данные, опросы ФСО и так далее, лежат в папочках на столе в Кремле? Они...
Да, конечно же, лежат. Но ведь Путин же нам очень четко всем рассказал, что он про это думает. Угу. Он сказал, что вот это вот все делается зачем? Чтобы раскачать общество. Вот угу. То, что вы описываете, это вот как раз результат того, что... Ну вот удалось кого-то раскачать. Но я думаю, что в папочках там написано, что, вот вы говорите, 178 тысяч, а в папочках написано, ну всего 178 тысяч, в общем, можно не обращать внимания. Или, во всяком случае, возможно, вполне возможно, судя по его заявлениям, именно так интерпретирует написанное в папочках Путин. То есть для него все по-прежнему идет по планам. Да, кого-то там раскачали, но это вот все из серии, только вот если кто-то кое-где у нас порой. Угу. И, как вы знаете, продолжение там, значит, с ними нам вести незримый бой до победного конца, никак иначе.
Ох, это печальная у меня улыбка на лице. Давайте, может быть, это последняя тема будет, может быть, и предпоследняя, как мы успеем. Прошел съезд «Единой России». Это мероприятие запланировано, так в законе написано, да, нужно выдвигаться. Владимир Путин там был, сказал, что это партия Владимира Путина, видимо, решил поделиться рейтингом. Дмитрий Медведев в первую пятерку не попал. В первой пятерке Лавров, Собянин, Поддубный, военкор, Мария Львова-Белова, да, которая разыскивает Международный уголовный суд вместе с Путиным, и глава юнармии Головин. А я здесь хочу процитировать гостя, который приходит в программу «Обсудим», Дмитрия Потапенко, предпринимателя. Вот когда ему задаешь вопрос о том, ну вот выборы скоро и так далее, он говорит, ну, Максим, ну что же вы опять у меня спрашиваете вопрос, на который ответ известен заранее. Ну, какие выборы в 26-м году? Вот что скажут нарисовать, то и нарисуют. Ну, что ж мы сейчас будем обсуждать какие-то перипетии, какие-то интриги, какие-то вот пятерки, которых «Единая Россия» выдвинула. Но вместе с тем же, вместе с тем, власть отстреливают на подступе тех, кто теоретически может, собственно, вот возглавить поход во власть, как раз поведя за собой тех, кто говорит, слушайте, ну что-то как-то обстановка раскачалась у нас, как в Кремле говорят, раскачивают, ну мы раскачиваемся, пожалуйста, там яблоко, преследование продолжается не первый месяц под разными предлогами, значит, закрывают в тюрьму, административки вешают, под домашний арест сажают и так далее, чтобы просто не было ни видно, ни слышно. Ну и здесь ты как бы, вот я пытаюсь понять, ну нарисуют ведь? Нарисуют. При этом боятся они? Боятся. И вот в какой точке, опять же, здесь мы находимся, мне не очень-то понятно, что они, как они будут действовать в ближайшие месяцы.
Ну, дело в том, что они боятся ведь не исхода выборов, да, то есть они боятся того, что у тех, кто против войны, появится трибуна. И причем не простая трибуна, а официальная трибуна. Вы знаете, я вот очень хорошо помню момент, когда прошли парламентские выборы уже при Путине, и Союз правых сил эти выборы проиграл. И вот момент, который я очень хорошо помню, это Борис Немцов, который был тогда в студии, если не ошибаюсь, НТВ, но точно не помню. Ну, какой-то из какого-то из центральных каналов. И он с очень тогда обеспокоенным видом говорил: ну, вот не знаю, теперь же нас никто не позовет никуда, чтобы мы могли озвучить свою позицию. И вот боятся, то есть боятся они вот этого, они боятся дать трибуну, которую могли бы предоставить выборы, кому-то, хоть кому-то, кто хоть как-то будет выступать против войны. То есть, а поэтому и рисуют. Но проблема с «Единой Россией» и вот с этой их первой пятеркой, что она, возвращаясь чуть-чуть назад к тому, что вы говорили об вопросах общественного мнения, она очень четко демонстрирует, как же далеко они от народа. То есть вот народ, в народе есть совершенно очевидный запрос на окончание войны, а они формируют первую пятерку партий власти, которая теперь уже непосредственно ассоциируется с президентом, впервые, кстати, за свою историю, они формируют эту первую пятерку так, что она, в общем, вся военная. И вот этот вот диссонанс, он заметен, но вот чего мы опять же не знаем, мы не знаем, то ли это просто глупость, да, то есть, ну вот не доработали политтехнологи, или же это вот та самая упертость Путина, о которой я говорил чуть раньше. Ну да, есть у нас вот эти вот поддавшиеся влиянию всяких там иноагентов, но мы на них не обращаем внимания. Мы вот эти свои цели специальной военной операции, мы все равно их выполним. И никто нам в этом не помешает. И поэтому вот что хотим, то воротим. Вот мы за войну, и вот поэтому список «Единой России» будет выглядеть именно так, чтобы в очередной раз напомнить всем качающимся и шатающимся, что мы за войну. А мы теперь не только «Единая Россия», но и вот эта вот связка «Единой России» и президента России.
Александр, хочу у вас уточнить момент. Как вы понимаете внутрипартийные договоренности между «Единой Россией» и другими парламентскими партиями? Прежде всего, меня интересует КПРФ, если вы можете ответить. Я приведу пример. Предыдущие выборы в Государственную Думу, выборы в Республике Коми в моем родном регионе. Там, значит, единоросска баллотируется и сравнительно молодой коммунист, который получил рейтинг, который, значит, стал известен благодаря протестам на полигоне ШИИС. Вот туда хотели свозить мусор на север из Москвы, да, и ничего не оставили, просто мусор привезли, сложили все остальное. Люди организовали большую общественную кампанию, лагерь на этом ШИИСе. Вот этот депутат там, значит, Невал ночевал на этом ШИИСе. Что сделал, ну, в смысле, что сделали люди? Проголосовали за него. Как прошли эти 5 лет в Государственной Думе? Что я могу сказать? Когда была возможность сбежать с голосования по самым людоедским инициативам, этот человек там старался сбегать. Когда инициативы были менее какие-то людоедские, но он там исполнял партийную дисциплину. При этом на уровне региона этот человек бельмо на глазу. Местные власти не знают, что с ним делать. У него депутатская неприкосновенность. Он, значит, разъезжает, там, конференции дает, там, выступает и все остальное. Непонятно, трибуна у него, как вы говорите, трибуна. При этом же мы понимаем, что коммунисты, они так или иначе договариваются с Кремлем, с администрацией президента. Они говорят: ну давайте там как-то вот какой-то нам процент, нам нужно какое-то количество людей. Получается, как я вижу, ну значит совсем каких-то вот таких неугомонных, как вот этот депутат, его просто прокатят в этот раз, а каких-то более лояльных возьмут. Как вы видите, как эти договоренности сейчас они каким-то образом обрамлены?
Максим, вот на этот вопрос я, наверное, все-таки не стану отвечать, потому что я никогда не специализировался вот именно на российской внутренней политике, то есть вот на этих всех отношениях между партиями и так далее и тому подобное. Какое-то представление у меня обо всем об этом есть, но это вот такое сугубо дилетантское представление, и ну и какой смысл его озвучивать. Я, наверное, скажу только одну вещь, которая... она совершенно боком к этому всему относится, но она, мне кажется, важной, и она возвращает нас к тому, о чем мы говорили в самом начале. Вот я напомню, что в самом начале я говорил о том, или пытался сказать о том, что вот то, что у нас мы по инерции называем бензиновый кризис, есть достаточно указаний на то, что это уже не бензиновый кризис, что это общественный кризис. Да? То есть это... кризис, который так или иначе касается всех. А все так или иначе, кто более осознанно, кто менее осознанно, связывают его не с какими-то там конкретными депутатами, не с какими-то конкретными губернаторами, а со всей системой политической власти в России. И вот это вот, наверное, важно и связано для меня с утверждением о том, была недавно много обсуждавшаяся статья в «Медузе». Многие говорили об этом в самых разных передачах, статьях, что вся надежда у нас сейчас на элиты. Да? Потому что уж если кто-то может изменить вот эту ситуацию, то это только элиты. Я как-то скептически отношусь к этому утверждению. И я вам проиллюстрирую это или попытаюсь проиллюстрировать это примером из вот личной жизни, если позволите.
Давайте, давайте.
Вот моя дочь родилась в 1988 году. И так получилось, что ее первое слово, которое она сказала, было не папа и не мама. Она, значит, сидела на полу перед включенным телевизором, и, надо сказать, постоянно в то время включенным телевизором, и вдруг ни с того ни с сего пробормотала: «Депутаты, депутаты, шел первый съезд народных депутатов СССР». И вот бывают такие моменты в истории, когда вот то, что мы называем политикой, оно выплескивается за рамки четко структурированных систем, где есть вот элиты и не элиты. Отчасти мы видели это в Будапеште в этом году. Причем, ну, не только в Будапеште, а в Венгрии. Потому что все расчеты того же Орбана говорили о том, что он вполне себе может победить. Единственное, чего он не мог предсказать, это что придет 80 с лишним процентов на выборы. Что необычно. Надо это признать. Но иногда случаются такие моменты, когда вот само вот это деление на элиты и не элиты, оно перестает работать. И вот это вот смятение, которое сейчас царит в элитах, когда вот они не знают, а можно вот то, что Греф сказал, публиковать или нет? Или уже можно, или еще нельзя? Вот это вот... ситуация, о которой вы говорили на своих примерах, что люди не понимают, что они находятся в ситуации переоценки ценностей. Вот эта ситуация, она, в общем-то, размывает вот эти вот устоявшиеся границы между элитами и неэлитами. И я на самом деле как-то вот надеюсь на то, что, может быть, мы войдем вот в эту ситуацию. И что она совершенно не обязательно обернется именно вот этим бунтом кровавым и беспощадным, а просто произойдут какие-то сдвиги просто потому, что ни Путин, ни Единая Россия, ни администрация президента и даже не ФСБ не могут контролировать ситуацию на 100%. Просто потому, что никто не понимает, а что вообще сейчас происходит, что можно, что нельзя, что белое, что черное. Мне кажется, что мы где-то рядом вот с этой ситуацией. Ну, повторю, это вот мне только кажется. Никаких опросов общественного мнения, подтверждающие это, вот у меня пока нет.
Александр, говорю вам огромное спасибо за эту беседу, спасибо, что нашли время. Всегда рада видеть вас у нас в гостях.
Спасибо вам, Максим. Всего хорошего.
Всего хорошего, а я коротко прорекламирую завтрашнюю утреннюю программу. Во-первых, ждем в гости Алену Курбанову, журналистку из Украины. Продолжим разговоры про Крым и про другие внутриукраинские события. Максим Блант, экономический обозреватель, снова и про топливо, и про ситуацию в экономике в целом будем говорить. Илья Рождественский, журналист центра «Досье», он тоже придет к нам в гости. А последний гость пусть будет для вас сюрпризом, завтра все узнаете. На этом все. Хорошего вечера, пока.